Сегодня мы с вами коснемся очень важной темы таинства покаяния, одной из центральных, можно сказать, тем, потому что говорить о покаянии – это касаться тайников человеческой души, ее отношений с Богом, с самой собой, с миром, с другими людьми. И разговор о покаянии, он не может не затронуть тем греха, борьбы с грехом. Наконец, в покаянии человек соприкасается с любовью Божией. И все эти вещи очень глубокие и тонкие, и поэтому нам придется лишь обозначить их, указать на них, с тем, чтобы каждый из нас сам определил в себе вот ту интенсивность и тот этап религиозной жизни, на которой он находится, и свидетельство о котором дает нам именно вот покаяние. Сначала дадим определение. Покаяние есть таинство, в котором христианин при раскаянии в своих грехах и исповеди их перед священником получает через него от Бога прощение и разрешение грехов. Это просто. Таинство, в котором христианин при раскаянии в своих грехах и исповеди их перед священником получает через него от Бога прощение и разрешение грехов. И мы сразу видим, что для таинства нужны две вещи. Это наша исповедь и власть от Бога прощать грехи. И о том и о другом мы находим свидетельство в Священном Писании. Вот в Евангелии от Иоанна мы читаем: «Примите Духа Святого, сказал Господь апостолам, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». А о необходимости исповеди апостол Иоанн Богослов в первом своем послании пишет так: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И тут сразу можно дать ответ на часто задаваемый вопрос, который возникает у людей не церковных: зачем нужно идти к священнику и говорить грехи, недостаточно ли разве внутри покаяться перед Богом? Мы видим, что нет, недостаточно, потому что Господь дал власть прощения грехов не мысленному этому исповеданию человека самого по себе, а именно апостолам и их преемникам, то есть епископам и пресвитерам. Сама исповедь, она логически вытекает из этого, потому что для того, чтобы апостолы, епископы и пресвитеры узнали те грехи, которые они от имени Господа имеют власть прощать и разрешать, они должны эти грехи узнать, то есть их нужно им сказать, то есть исповедовать, засвидетельствовать перед ними свое в них раскаяние. Почему так? Потому что, как мы уже с вами говорили, что любое таинство созидает церковь, и в особенности это можно сказать о таинстве покаяния. Потому что грех разлучает человека с Богом и с его церковью. И вот в таинстве покаяния происходит прощение грехов и примирение человека с Богом и воссоединение с церковью. И поэтому Господь так устроил, что только в церковном акте, а не, скажем так, во внутреннем каком-то индивидуальном движении души совершается это избавление человека от греха, в котором он кается. И это, собственно, изначальное устроение церкви. Только в церкви, собственно, и может быть прощен и разрешен грех. И вне церкви, к сожалению, для многих, даже если человек и кается, и сокрушается в своем грехе, но разрешения в нем он получить не может. И сразу перед нами встает вопрос, что такое грех, собственно говоря, чем он страшен, почему мы в нем должны каяться и избегать греха. И выяснив это, мы поймем, что, собственно, происходит в таинстве. Грех есть беззаконие, говорит апостол Иоанн Богослов, так определяет Священное Писание. Что это такое? Это нарушение воли Божией. Грех есть нарушение воли Божией. И это нужно правильно понимать, потому что нарушить волю Божию – это не начальника на работе ослушаться, или там не прогулять полсеместра, а потом в деканате там обмануть кого-то ловко, что все это с рук сойдет. Вовсе нет. Воля Божия не есть некая формальность, директива или указ, который внешне и насильственно принуждает нас к чему-либо. Мы с вами говорили уже об этом. Воля Божия – это, можно сказать, действие и желание Божие, то, на чем держится мир, то есть все бытие. И мы знаем из Писания, что эта воля Божия не какая-то равнодушная и всемогущая сила, как, например, представляет себе ее индуизм. Но воля – это благая, угодная и совершенная, как говорит апостол Павел. И, следовательно, если мы нашими делами, мыслями и чувствами соответствуем воле Божией и творим ее, любим ее, ищем ее, стремимся к ней, мы тем самым приобщаемся благу, добру, совершенству и пребываем в богоустановленном чине и порядке, то есть соответствуем Богу и божественной жизни, со всеми вытекающими для нас последствиями, то есть блаженством, бессмертием, а главное – богообщением. А если мы волю Божию нарушаем, а выражена воля Божия, я напомню, мы уже говорили с вами об этом, в домостроительстве нашего спасения, в устроении церкви, а главным образом в заповедях Священного Писания. И если мы против воли Божией идем, мы тем самым нарушаем богоустановленный порядок мироустройства. То есть, другими словами говоря, портим и извращаем, разрушаем себя самих и мир. И это не какие-то мысленные выкладки, теория. Это самое что ни на есть объективное положение вещей. Апостол Иаков пишет так: «Сделанный грех рождает смерть». А смерть что такое? Это разрушение и уничтожение. Именно по причине отдаления от абсолютного добра, правды, любви и порядка, каким является Бог. Сделанный грех нарушает законы бытия, потому что есть определенные духовные законы. И, следовательно, для человека он тянет за собой неизбежную ответственность, неизбежную. Если человек выйдет из окна 15-го этажа, то он упадет вниз, чтобы он там себе не думал. Он может думать, что он пройдет по воздуху до соседнего дома, но у него это не получится. Он упадет. Таков закон физический. Есть законы духовные. Если человек идет против мироустройства Божия и совершает грех, то вменяет ли он себе это в грех или не вменяет? Это противление Богу дает определенные последствия. Например, для гордости, скажем, отступление благодати и овладевание человека бесами, для блуда, скажем, разрушение души, вот, нарушение целости человека и так далее. Конечно, грехи бывают разные. Есть грех не к смерти, как говорит тот же апостол Иоанн Богослов, и таких здесь нет общих схем. Но любой грех, коль скоро он совершен, извращает и меняет в худшую сторону Божий порядок и разлучает человека от Бога в той или иной степени и тянет за собой последствия. Такое человеческое несовершенство, оно могло быть для него гибельным, потому что, ну, один грех отлучает от Бога, другой – третий. Но воистину всякое вот это человеческое несовершенство превосходит любовь Божия. И Господь в церкви дал это великое и удивительное таинство покаяния. И человек теперь, если он осознает свой грех и кается, и исповедует его, и получает в церкви от него разрешение, то мало того, что восстанавливается общение между Богом и человеческой душой, и душа исцеляется, и человек получает благодатные силы на борьбу с грехом. Мало этого, но и сам грех, как вот такая совершенная вещь, встроившаяся в ход вещей, сам грех изглаживается из бытия, то есть аннулируется, исчезает. И в этом такое объективное действие таинства покаяния. То есть грехи уничтожаются благодатью Божией. Такой глубинный смысл. Но покаяние – это не только таинство. Покаяние, прежде всего, есть внутреннее действие, такая внутренняя работа, которая в конечном итоге приводит человека к таинству. То есть таинство – это такая как бы конечная точка, заключение внутреннего процесса покаяния. И для того, чтобы этим таинством правильно нам воспользоваться, мы с вами должны знать, что такое, собственно, это вот покаяние внутреннее, как движение человеческой души. Здесь различаются две вещи. Во-первых, покаяние как вхождение или, скажем, возвращение в церковь от греховной жизни. И, во-вторых, покаяние как делание человека уже церковного, то есть, другими словами говоря, нравственное усилие человеческой души в борьбе с грехом и понуждение себя на добро. Вот по этим двум линиям как бы совершается внутри человека покаяние. Сначала мы видим покаяние как вхождение в церковь. И евангельская проповедь началась не иным чем, как призывом к покаянию. «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Это первое, что сказал Господь, выйдя на проповедь. До этого к покаянию призывал Иоанн Предтеча и даже крестил в покаяние, то есть совершал такой некий символический акт омовения водою в знак очищения от грехов исповеданных. Апостольская, или что тоже церковная проповедь, также началась с призыва к покаянию. И мы читаем в книге «Деяния апостолов», как после сошествия Святого Духа сразу в первой же своей проповеди апостол Петр сказал: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». В Священном Писании покаяние полагается необходимым условием для обращения к Богу и для спасения. Господь говорит так: «Если не покаетесь, то все также», то есть в контексте вот этого евангельского отрывка, «не будучи даже грешнее других, все также погибнете». Покаяние, мы видим, радует Бога и угодно Ему. И так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. О чем здесь идет речь? Что это за слово «покаяние»? Греческое слово «метаноя», которое стоит в оригинале во всех этих отрывках новозаветных, которые мы привели, «метаноя», означает буквально «передумать». А смысл этого понятия – изменение сознания. Этим словом передается нечто большее, чем процесс просто умственной деятельности. Здесь подразумевается такое намеренное обращение, в котором участвует не только ум, но и сердце и воля. Это изменение образа мысли, приводящее к изменению поведения. Причем здесь подразумевается акт именно религиозный, то есть обращение от греха и лжи к Богу истине и добру. И покаяние, вот в собственном смысле слова, есть решительная перемена всей своей жизни, осознание греха, оставление его и обращение к Богу, и устроение своей жизни на новых началах, то есть перемена жизни. Это покаяние предполагает определенное устроение души, состояние. То есть, когда человек осознает свою недостаточность без Бога, падшесть, опасность от своего этого падшего греховного положения, пленение себя грехом, то есть человек осознает, что он как бы болен грехом. То, что святитель Феофан Затворник называет крайней бедой без Бога. И вместе с тем нежелание больше так жить. То есть человек испытывает нужду в враче и жажду обращения к Богу с тем именно, чтобы получить от него прощение грехов и исцеление души. Когда на такую почву падает благодатное семя евангельской проповеди, тогда человек обращается к Богу, то есть кается, то, что есть покаяние. То есть не мыслью только принимает идею Бога, а, если можно так сказать, впускает Бога в сердцевину своей жизни, в свою личную жизнь. И через принятие таинства крещения, или же, если оно было, скажем так, профанировано и недейственно, через таинство покаяния самим делом воссоединяется с Богом. И главное, что меняет свою жизнь с греховной на христианскую. Вот это исконный смысл этого понятия. То есть покаяние есть благодатное изменение сознания и перемена жизни. В наше время многие люди, которые были крещены в детстве, но не воспитаны как христиане, входят в церковь вот именно так, через покаяние. И в этом смысле оно называется вторым крещением, или еще возобновлением и восстановлением крещения. В древней церкви такое покаяние имело форму публичной исповеди. То есть, когда кающийся, как правило, это христианин, впадший в какие-то тяжкие грехи, перед всей церковной общиной исповедовался. Это вот первый исконный смысл церковный такой. Теперь второй смысл – покаяние как нравственное делание. Вот мы с вами вошли в церковь через крещение или же через покаяние. Как теперь должна строиться наша жизнь? Отринув грех и соединившись с Богом, мы получили от Него в таинство благодатные дары. И теперь наша задача – сохранить, возрастить и приумножить эти дары. И для этого мы должны употреблять определенный внутренний труд, то есть свободное, сознательное, нравственное усилие. Об этом говорит Господь. Царство Небесное силой берется, а по-славянски нудится, то есть с принуждением. И употребляющие усилия восхищают, то есть приобретают его. Вот это усилие нравственное, оно должно быть ровным, постоянным и непрекращающимся. И мы, как апостол Павел говорит, должны возрастать во Христа, восходить от силы в силу. Но это идеал, потому что в жизни мы видим, такого не бывает. Мы видим в себе немощь и такую неспособность вот на постоянство, на такое всегдашнее внутреннее напряжение. Кроме того, стяжные нами греховные навыки и привычки, они как бы срослись с нашей природой, и борьба с ними дело очень нелегкое. И устроение внешней жизни, знаем мы, совершенно не христианское и противное благочестивой жизни. Кроме того, существует и дьявол со своими соблазнами, искушениями, возбуждениями страстей и прочее. И в этих условиях часто человек рассеивается, помрачается, изнемогает и ослабевает, и в итоге допускает в свою жизнь грех, опять тот же самый. Правда, христиане все же блюдут себя таким, с особым усилием от смертных грехов, хотя и они тоже бывают по разным обстоятельствам. Но и так называемые грехи не к смерти, хотя именуются иногда повседневными, все равно остаются грехами, то есть со всеми их действиями, разлучаем нас от Бога вот прежде всего. Кроме того, под массой, хотя и мелких, но большого количества грехов, наша совесть, которая принадлежит главной роли в соблюдении нашей внутренней чистоты, начинает замутняться, изнемогать и терять свою силу, и такую, как прозрачность она теряет. И тут вот снова мы встречаемся с любовью Божией, которая готова нас постоянно, всякий раз принимать в таинстве покаяния, то есть прощать грехи, очищать и восстанавливать совесть. И покаяние, как делание наше внутреннее, так и таинство, становится для нас, наряду вот с этим основным своим значением, как бы вторым крещением, осознанием и прощением грехов, также восполнителем наших недостаточных усилий на путях духовной жизни. Вот это вторая сторона покаяния для нас очень существенная. И в связи с этим нужно нам тоже сказать, собственно говоря, как нам каяться, в чем и как все это должно совершаться внутри нас, и как это все должно потом выноситься на исповедь. Потому что всегда нашему участию в таинстве покаяния, прибегаем ли мы к нему в первый раз, или же это как к такому уже регулярному церковно-нравственному деланию, всегда предшествует некая внутренняя покаянная работа. И вот о ней нужно поговорить, а не остановиться. Здесь первое и самое важное – это внимание к себе. И тут надо сказать, что это один из все же даров благодати Божией, потому что человек безблагодатный не может взглянуть внутрь себя, его как бы выталкивает какая-то сила из себя. И мы видим, как жизнь устроена. Человек, проснувшись утром, тут же обращается вовне. То есть мыслями он тут же выходит из себя, начинает строить планы, там, впадает в мечтательность, потом ему необходимо общение или какой-то там фон информационный. Он тут же включает радио, телевизор, проводит весь день в суете, в болтовне, опять же в мечтаниях, в каких-то мыслях, планах, воспоминаниях. Приходя с работы, опять включается телевизор, и под него человек засыпает. То есть не может быть внимательным к себе. И вот если такого человека оставить одного, без радио, без телевизора, без пустого общения, он почувствует ужасную муку и дискомфорт. И вот вы помните, когда в Останкино сгорели эти самые антенны, и люди ходили, не можем жить, говорят люди, без телевизора, просто вот не можем, пустота в жизни. Почему? Потому что человеку ужасно и мучительно быть с самим собой, с внутренним своим миром. А благодать Божия, первое, что делает, это возвращает человека самому себе, то есть внутрь себя человека обращает. И это нужно осознавать и исповедовать с благодарением именно действие Божие. И в таинствах мы получаем вот это благодатное действие Божие, когда мы обращаемся внутрь себя. И вот при помощи внимания человек начинает свой внутренний мир рассматривать. Прежде всего, становятся явными грехи, которые совершаются делом. В этом ясно нам возвестит совесть, которая укрепляется благодатью Божией и просвещается Словом Божиим, Священным Писанием. За делами мы увидим слова, которых несметное количество мы произносим в день. А за словами мы увидим помыслы. Помыслов у нас больше, чем слов и дел, и поэтому в них сложнее разобраться с совестью. Но вот обученные внутренние чувства, а мы знаем, что такое совершенство христианское, это именно иметь чувство, навыком приученное к различению добра и зла, как говорит апостол. И вот по какому-то вкусу это внутреннее чувство может распознать и качество помыслов. Но помыслы тоже некоторые производные, их порождают сердечные расположения, а за сердечными расположениями, в свою очередь, стоят очень глубокие такие вещи, они бывают даже скрыты от нашего сознания, то есть такой дух жизни, некие сердечные основы, определяющие все наше существование как нравственную личность, вот от глубин сердца, говоря святоотеческим языком. И вот легче всего распознать нам качество наших дел, труднее помыслов и еще труднее вот этих сердечных таких основ нашей жизни. Распознавать это необходимо, это то, чему, собственно, и нужно учиться христианину, то есть наука внутренней жизни. Цель здесь не просто для того, чтобы знать там, что к чему, а с определенной целью, чтобы отделить себя, то есть вот себя как богоподобную личность, свое данное от Бога устроение, свою душу, от греха, от греховных навыков, страстей и всего, что портит, уродует и бесчестит нас, и удалить из души вот все это с Божьей помощью. И вот это и есть поприще борьбы с грехом, то есть того, о чем святитель Феофан говорит, что христианская жизнь состоит из самопринуждения и самопротивления. Борьба с грехом – это самопротивление, а понуждение себя на добро – это самопринуждение. Легче всего, хотя и это бывает очень трудно, не допускать грех делом. Гораздо труднее не грешить в помыслах и чувствах. И чрезвычайно трудно изменить и отменить свои как бы страсти и греховные сердечные расположения. Ну, очень кратко, это отдельная тема, ну, совсем кратко я коснусь того, как это делается. Всякий повод для дел нужно отсекать. Стараться, а именно, не ставить себя в ситуацию, которая ведет к греховному делу, и в некотором смысле прогнозировать ситуацию, знаете, как в правилах дорожного движения, прогнозировать ситуацию, в которых мы можем оказаться заранее, с тем, чтобы обезопасить себя от соблазнов и прочее. И здесь человеку нужны рассуждения, такое благорассмотрение и внимание, которое именно совестью управляется. Помыслам нужно противостоять, во-первых, невниманием их и молитвой, а также противочувствованием, таким противомыслию, то есть противопоставлять греху добро. И здесь очень важный момент, тоже святитель Феофан очень глубокую вещь пишет, что наши грехи и страсти, они не могут быть просто отсечены от нас, мы не сможем этого сделать, они у нас могут быть только вытеснены и заменены каким-то положительным содержанием, противоположным им. И вот по этому пути идет борьба со страстями, потому что, говоря общее, это крест для человека со страстями бороться. Здесь нужны и терпение, и смирение, а больше всего молитва и упование на Бога, и не отчаяние. Вот у кого есть страсти, они у всех есть, тот знает, что это просто мучение бывает, в зависимости от вот этой силы страстей, которую человек стяжал. Это вот очень кратко. Вот у Феофана Затворника есть письма о христианской жизни, книжечка, и там есть раздел «Борьба с грехом и исправление сердца». Вот там очень хорошо все это изложено, почитайте. И вот, собственно, возвращаясь к таинству покаяния, борьба с грехом – вещь многосложная. Здесь бывают как победы, так и поражения, и даже, может быть, по большей части поражения. И когда нами все же допущен грех делом, словом, чувством, мыслью, то когда это случится, не надо впадать в смущение, в отчаяние и прочее, а нужно сразу прибегать к покаянию. сначала внутреннему, а потом к таинству. И вот что такое внутреннее покаяние? Оно не есть нечто аморфное, просто как бы, знаете, некое смятение и укорение души. И не есть оно и такая, знаете, бывает внутренняя истерика у человека, когда там человек не знает, что с собой делать. Покаяние имеет свой внутренний чин и порядок. И опять же, тот же святитель Феофан очень хорошо определяет его в четырех вещах. Вот послушайте. Покаяние есть, пишет он. Первое. Осознание своего греха перед Богом. Второе. Укорение себя в этом грехе с полным исповеданием моей вины, без перекладывания ответственности на других людей или на обстоятельства. Третье. Решимость оставить грех, не возвращаться к нему, не давать ему места в себе. И четвертое. Молитва к Богу о прощении греха до умерения духа. Здесь речь идет вот не собственно о таинстве, а именно о вот таком акте внутреннего покаяния. Давайте это разберем. Первое. Это осознание греха перед Богом. То есть, не просто, что я там такое что-то сделал не то, а именно перед Богом. И это очень важно. Во-первых, это предполагает веру, а во-вторых, то, о чем мы с вами, собственно, говорим все время. Личное отношение к Богу, такая связь с Ним личная, богообщение. И вот это осознание, это не есть протоколирование какое-то вот формального, что ли, нарушения, а именно живое чувство того, что вот то, что я сделал, или помыслил, или сказал, оно неприятно Богу моему. То есть, вот я этим огорчил, и обидел, и оскорбил Бога. И свидетельствуется это в душе чувством отхода благодати Божией, таким укором совести. То есть, первое – это осознать свой грех перед Богом. В самом конце лекции скажем еще об этом более подробно. Это очень важно. Потому что покаяние – это не копание в себе, не холодный вот самоотчет, а именно живое осознание того, что вот эта вещь, она меня отлучает от Бога. И вот у кого такого чувства нет, тот в опасности формализировать свою внутреннюю жизнь. Вот его нужно взыскивать, это чувство. Второе – это укорение себя, то есть вменение себе ответственность за грех. Очень часто мы склонны перекладывать эту ответственность на обстоятельства, на других людей, на бесов, на кого угодно. Только не на себя, а себя оправдать. А важно осознать, что именно мы не правы перед Богом. То есть этот грех наш, не чей-то. Не этот человек там меня обидел, и не этот там какой-то бес, значит, меня соблазнил. А может быть и так, и человек может обидеть, и бес соблазнить, а грех мой. И вот это надо осознавать. Третье. То, что хромает у всех. Нужно положить решение сопротивляться греху и не возвращаться к нему, и возыметь решимость для этого. И без этого покаяния, собственно говоря, не будет покаянием, а превратится в какую-то такую канцелярскую констатацию факта. Нужно обязательно настроить себя на сопротивление греху. Еще раз говорю, это то, что у нас у всех хромает. С этим очень трудно. То есть мы можем и осознать грех, и себе его вменить, и молиться, и каяться, а вот решимость его оставить – это, пожалуй, самое сложное. И четвертое, что Феофан Затворник отмечает, это молиться Богу о прощении. Потому что своими силами мы ничего не можем, а только Господь нас прощает, умеряет наше сердце и, собственно говоря, возвращает нам себя и утешает нас. Вот такое покаянное движение души должно проходить нам всякий раз, когда совесть нас обличает в грехе, пусть хоть самым малым. То есть, это может человек совершить в одну секунду такой внутри. Но этому нужно навыкнуть, должен быть такой навык. И начинается он, как я уже сказал, со внимания к себе. Вот для, скажем так, мелких грехов достаточно бывает этого внутреннего покаяния. А грехи существенные требуют уже выноса их на исповедь, потому что сердце не умеряется одним лишь прохождением вот этого внутреннего покаянного делания. И тут опять нам нужно немножко вернуться к тому, что такое грех, но уже с точки зрения градации. Потому что есть грех к смерти, смертный грех. Вы, наверное, знаете, слышали это выражение. В разных книгах их по-разному определяют. Вот 7 смертных грехов, там больше, меньше. Я скажу, что это 2 рода грехов. 2 рода. Это блудные грехи и грехи гордости. Ну, дела блуда, я думаю, вам понятны, на этом мы не будем останавливаться. А вот дела гордости, они по отношению к Богу проявляются таким ожесточенным богопротивлением, а по отношению к людям жестокостью и немилосердием. И это самые страшные грехи, потому что блуд лишает нас нашего человеческого достоинства, нашей целости такой, разрушает нас. А дела гордости решительно отвращают от нас смиренного и милосердного и доброго Бога, потому что дела гордости совершенно противоположны вот этим качествам. И это грехи объективные, можно так сказать, потому что они всегда имеют свое действие, сознает их человек или не сознает, независимо от того, что мы думаем об этом. Прочие грехи, несмертные, усиливают или уменьшают свое значение в соответствии с нравственным состоянием души, которое совершает то или иное действие. То есть, зависит от нашего какого-то субъективного расположения. Ну, например, я не прочитал правила вечерние. Грех это или нет? Тут надо рассмотреть. Если я пришел домой с работы без задних ног и просто свалился в кровать и упал, просто уже не в силах ничего делать, то, конечно, это не грех. Безусловно, не грех. А если я пришел домой и подумал, а ладно, все это форма, нужно жить духом только, и подумавши так, я включил телевизор, значит, до полночи его смотрел, и под него заснул, там, исполнившись нечистых образов от просмотренного, то это будет грех. То есть, как бы, действие, вернее, не действие, а одно и то же, непрочитанные правила, а определяется его греховность именно нашим нравственным к нему отношением. И вот тут дело, собственно, христианской совести, определять, что есть грех, а что не есть грех. Потому что бывают грехи ложные. Мы с вами рассматривали, помните, о крещенской воде. То есть человек считает, что это страшный грех выпить не натощак, глоток крещенской воды. А на самом деле это не только не грех, но и уставом церкви вполне дозволяется. А человек, вот он себе вменяет его как грех. То есть это как бы получается тоже какая-то ложь он вносит в отношения с Богом. Вот тут тоже нужно это определять. Здесь нам нужно именно образовывать себя, чтобы не допускать подмен. Это тоже бывает. Наконец, есть грехи мелкие. Например, сказали кому-то колкость там человеку, он там на секунду обиделся, а потом опять, значит, все своим чередом, или там почеславились, или разгневались, или там посмотрели с недолжным расположением на лицо противоположного пола и так далее, что бывает миллион раз на дню с каждым из нас. И вот как все это исповедовать, когда, как часто, собственно говоря, как нам участвовать в таинстве? Здесь нужно так делать. Грехи смертные, если, не дай Бог, конечно, они допущены по каким-то причинам, и те, от которых не может успокоиться совесть, нужно исповедовать как можно скорее, не откладывая покаяние, потому что враг здесь может нагородить много дел, чтобы затянуть наш приход на исповедь, тем, чтобы вернуть человека в уныние, в отчаяние и в прочие вещи. То же самое и с первой исповедью, когда человек там, хочет возвратиться в церковь через покаяние, как через второе крещение. Здесь нельзя смущаться и под предлогом такого ложного стыда отлагать участие в таинстве на неопределенное, знаете, потом покаюсь. Затем наше участие в таинстве становится более-менее регулярным. Обычно, по сложившейся традиции нашей церкви, оно совершается нами перед причастием святых христовых тайн. И к этой исповеди мы обычно готовимся тем, что испытываем свою совесть. Как мы прожили, что ли, период с прошлой исповеди, и исповедуем то, в чем наша совесть обличает. Здесь нужно сказать, что дела, ну, они обычно исповедуются всегда. Слова, когда они вошли в разряд дел, то есть, например, когда мы кого-то словом обидели. Что касается помыслов, то для них, как правило, бывает достаточно такого акта внутреннего покаяния, о котором мы сказали. Обычно на вечерней молитве человек вспоминает, как он провел день, кается, и бывает этого достаточно. И когда помысл отошел, его уже не надо вспоминать. Достаточно в нем покаяться, и все. Но если помысл вспоминается сам, если, знаете, бывают назойливые помыслы, если он не отходит, вот ранит совесть или проистекает из какой-то вот, ну, именно сердечной такой греховной раны, язвы, то нужно его исповедовать. Но нужно стараться при этом проследить причину помысла. Исповедовать не сам помысл, давать как бы в нем отчет. Например, значит, приходит человек с толстой тетрадкой и говорит, в 19:42, в 20:18 и в 21:34 принял помысл такой-то, каюсь. А нужно не так, нужно покаяться именно в нечистом расположении сердца, от чего, собственно, и происходят вот эти помыслы, а не дать вот этот отчет. Обычно внимательно живущие христиане более-менее свободны от явных таких греховных дел, и борьба с грехом переносится больше на помыслы, и исповедь, она, соответственно, приобретает больше такое значение откровения помысла. Это, в принципе, для очищения совести и для духовной жизни хорошо, потому что здесь совесть получает благодатную помощь для борьбы с грехом. Но здесь кроется некоторая опасность такой формализации исповеди и выхода, собственно, за рамки таинства покаяния. Потому что это дело больше духовного руководства, чем, собственно, таинство. А вообще, общее правило такое. Исповедоваться надо тогда, когда есть потребность. Исповедовать все то, в чем обличает совесть. Будь то дело, слово или мысль, или сердечное расположение. Исповедоваться нужно всегда полно. Не утаивая, и не смущаясь, и не стыдясь таким ложным стыдом, знаете, как «что обо мне батюшка подумает?». Потому что я вас уверяю, что для батюшки то, что вы скажете, совершеннейшая не новость. Он это все слышал миллион раз, и даже 2 миллиона. И священник всегда радуется, вот именно с Богом, как со Христом радуется, когда человек кается в своих грехах, и даже приобретает и большую любовь, и уважение к человеку кающемуся, потому что для того, чтобы покаяться, нужны и мужество, и воля, и такие лучшие человеческие качества. То есть здесь стыдиться совершенно нечего, стыдиться надо греха, а не исповеди. Грехи нужно называть так, чтобы священник понял, о чем идет речь, но в подробности, особенно плотских грехов, входить не нужно. Тоже важно знать. Хорошо испытывают совесть заранее. Некоторые записывают там все на бумажку. Тоже вполне нормально, потому что человек может на исповеди растеряться, смутиться, все забыть, там, особенно если для него дело новое. Поэтому вот испытывая совесть, мы приходим на исповедь и каемся в том, в чем она нас обличает. Теперь нужно отметить несколько опасностей, которые нам могут встретиться на этом пути. Первое – это формализация исповеди. Часто встречается. Когда исповедаться вроде нужно, а вроде нечего, знаете, или когда мы превращаем в исповедь вот в такой сухой отчет о проделанной работе, знаете. За отчетный период, за прошедшую неделю согрешила, двоеточие, и пошло там. Батюшка стоит, все это слушает. Здесь нужно помнить, что таинство исповеди, как мы уже сказали, это конечная точка вот этого внутреннего процесса покаяния и имеет свое значение только под условием его. Это очень важно. Потому что без покаяния, без этих вот четырех внутренних деланий, о которых мы сказали, мы подвергаемся опасности в некотором смысле профанировать таинство. И даже оно может нам быть, как и любое профанируемое таинство, в суд и в осуждение. И всегда, идя на исповедь, мы должны хоть в слабой мере, ну, насколько для нас возможно, именно покаяться в грехах. То есть, вот как мы уже сказали, осознать их перед Богом, осознать свою в них ответственность, возыметь такую решимость сопротивляться греху и с молитвой к Богу. И за этим нужно тщательно следить. Также не бывает, чтобы человеку было нечего исповедовать. Потому что если человек ведет внимательную жизнь, и если он следит за чистотой своей совести, то я думаю, что он каждый день, а то и каждый час, заметит в себе то, что нуждается в очищении. Потому что наша внутренняя брань с грехом не прекращается у нас ни на час. И если не дела и слова, то помыслы и чувства всегда требуют контроля, исповеди и благодатного исправления, что, собственно, мы и получаем в таинстве. Также есть опасность формализации, когда человек не видит своих действительных грехов и вменяет себе грехи мнимые или там какие-то десятистепенные. То есть из мухи человек делает слона, и слона муху. То, о чем Господь сказал, что комара мы отцеживаем, а верблюда поглощаем. То есть человек может каяться и угрызать себя, но самым невероятным образом, что съел печенье, которым был маргарин, там, по его мнению, не постный, вот, там, с каким-то сухим молоком. Или что он не все молитвы прочитал, вычитал вернее, не прочитал, а вычитал. И при этом человек может совершенно не замечать, что он отравляет жизнь своим ближним изо дня в день, из года в год. И нужно всегда совесть свою настраивать по Евангелию, чтобы видеть свои истинные грехи, а не какие-то вот мнимые малейшие уклонения от обряда. То есть, чтобы наша духовная жизнь не формализировалась. Это вот такая первая опасность. Вторая опасность – это манипуляция таинством. Это, знаете, когда человек привыкает к исповеди и думает, ничего, что согрешу, неважно, есть таинство исповеди, пойду и покаюсь. То есть человек разрешает себе грех под предлогом того, что он всегда может пойти на исповедь. Вот это манипулирование таинством и потребительское к нему отношение, и знаете, вот такие игры с Богом, они очень опасны, всегда они очень плохо кончаются, потому что Бог очень строго вот за такие вещи наказывает людей. То есть и опыт показывает, что человек, на что он рассчитывает, того как бы он не получает. То есть он рассчитывает, что он покается, а не получается у него. То есть от этого нужно очень беречься, всегда быть честным именно с Богом и со своей совестью. Это очень важно. И третье, бывает такое, как бы это сказать, некое что ли разочарование в исповеди. То есть человек думает, что вот я годами хожу, каюсь, а страсть не отходит. То есть грехи одни и те же. Впору ламинировать, значит, бумажку с одними и теми же, значит, и батюшке ее подавать одну и ту же. Здесь ошибка в нас, что мы не смогли определить свою меру, потому что мы, начитавшись книжек высоких, решили, что за короткое время победим грехи и страсти и станем все Антониями и Макариями великими. Но на это нужны десятилетия. Кроме того, Господь промыслительно нам некоторые страсти оставляет с тем, чтобы мы смирялись, вот, и не превозносились, и не уповали на себя, и чтобы искали Бога и с терпением взыскивали Его помощи. Чтобы определилось наше такое постоянство в христианстве. И, наконец, чтобы нам было чем заняться. Чтобы наши свободы и произволения постоянно выбирали Бога. Но представьте, от нас отойдут страсти. Что мы будем с вами делать? Немедленно превознесемся. Тут же. Со временем страсти стихают, если не давать им пищи. И иметь о них попечение, и вот их исповедовать. И поэтому никогда не надо отчаиваться. Но даже если, к несчастью, произошло падение, хотя, конечно, нужно стараться всеми силами его предотвращать, не допускать. И нужно всегда вставать, каяться, опять прибегать к таинству исповеди, подвязаться против греха и никогда не унывать, не отчаиваться. Надо настроиться не на год-два борьбы со грехом, а лет на 50, скажем так. Так будет легче. И Священное Писание говорит, Семь раз на дню упадет праведник и встанет. То есть вся суть, вся соль и искусство христианское не в том, чтобы не упасть, потому что иногда бывает это невозможно. Бывают ситуации самые разные. Жизнь есть жизнь. Но искусство христианское заключается в том, чтобы после падения вставать, каяться, возвращаться к Богу и блюсти себя, стараться. Потому что наша жизнь – это такой процесс учебы, знаете. Сначала у человека ничего не получается, потом что-то получается, потом он овладевает тем материалом, в области которого учится. Также и христианская жизнь – то же самое. И какие-то ошибки, и грехи, и немощи, и страсти – их не удалишь сразу. И никогда не нужно отчаиваться. Нужны годы и десятилетия для того, чтобы они хоть чуть-чуть начали стихать. Поэтому всегда нужно именно прибегать к любви Божией в таинстве покаяния. Она всегда доступна. И вот всегда надо к нему прибегать с терпением и надеждой. Еще надо сказать такой вопрос об епитимьях кратко. Обычно, когда мы крупно согрешим, нам дают епитимью. А некоторые батюшки по любому поводу дают. Часто ее неправильно понимают как заглаживание или искупление, или такое какое-то уравновешивание греха. Это совершенно неправильно, потому что грех в таинстве прощается и становится как небывший. Он изглаживается из бытия, его нет, он исчезает. И, собственно, заглаживать и искупать, собственно говоря, нечего, греха нет. Но остаются последствия греха. Это надо различать. Вот если мы совершили грех делом, то это дело, оно встраивается в ход вещей. И часто годами на нас отражается. Например, мы с кем-то крупно поругались и поссорились. И вот этот человек становится каким-то нашим начальником волею судьбы. И мы пожинаем плоды всю нашу жизнь, нашей неосторожности. Или там что-то человек украл. Или там бывают тяжкие какие-то грехи. Что человек там натворил такое, что уже это из песни слова не выкинешь. Как бы это дело, оно уже есть. И вот самый здравый смысл и священное писание в таком случае требует, чтобы мы, если у нас есть хоть малейшая возможность, исправили то зло, которое мы причинили. То есть загладили обиду, например, вернули украденное и так далее. А если это уже невозможно, особенно стремились в отношении других людей как-то вот это совершить, вот эти добрые дела, противоположные тому, что мы натворили. Не из-за того, чтобы уравновесить то, в чем мы покаялись. Нет, а именно с нравственной целью. Потому что это будет деятельным покаянием. Вот если речь идет о внутреннем человеке, и бывает, что грех человеку прощен и разрешен, а разрушительного действия на душу как бы по инерции некой остается. И святитель Феофан удачно сравнивает грех с занозой. То есть занозу мы вынули, ее уже нет, а рана продолжает болеть и нуждается в лекарстве. Тогда и предпринимаются определенные нравственные делания и труды в виде молитвы, чтения, поста или другого чего. Именно для уврачевания этой раны. Вот это и есть епитимья. То есть это нравственная такая деятельность. Но главный смысл – отлучение на какое-то время от причастия. Вот в церковном таком смысле. Здесь есть элемент, конечно, и наказания, безусловно. Чтобы человек не думал легко о святыне, будто она, чтобы он не вытворил, ему доступна. То есть святыня церкви бережется. Но главным образом, опять же, здесь мы видим нравственно-врачевательный такой смысл. Как больной после операции нуждается в восстановлении ран, а потом возвращается к обычной пище. Сначала кушает бульончик, а там твердой пищи ему не дают. Так и грешник, покаявшийся посредством вот этих благочестивых упражнений, то есть молитвы, чтения, поста и прочих вещей, приводит душу в порядок, а потом уже допускается к причастию. Вот эти три основные части епитимии, то есть отлучение на время от причастия, это время, оно определяется индивидуально, в зависимости от устроения души и имея в виду каноны церкви и ситуацию. Второе – исправление содеянного по возможности. И третье – усиленное против обычного благочестивое занятие. Именно в нравственных предпринимается цель. Опасно, когда епитимии формализуют, это встречается. И даже есть такой странный обычай, когда, значит, тебе дают какую-то епитимию, ты должен прийти, значит, к батюшке, к этому, чтобы он ее снял потом, епитимию, то есть прочел какую-то еще молитву. Приходит человек, а батюшки нет, он переведен во Владивостокскую епархию. И что ему делать, неизвестно. А у нас были такие случаи, приходит человек, а мне батюшку такого-то надо, а что-то. А вот он мне епитимию наложил и сказал, приди, чтобы, значит, снять ее. А батюшке уже и след простыл. Человеку говоришь, ну, вы выполнили епитимию? Выполнил. Ну и все, идите с чистой совестью. Нет, вот батюшка сказал, что он прочтет особую молитву. Ну, магический подход, формальное отношение. Вот. Еще плохо, когда пренебрегают епитимьями, потому что епитимьи, по мнению святителя Феофана, это важная часть, такая составная процесса покаяния. Если мы на исповеди получили епитимью, будем стараться ее точно исполнить, и душа от этого получает большую пользу. А если она нам не по силам, нужно сразу сказать священнику об этом и совестно с ним определить ту меру, которую мы можем понести. Тоже надо быть внимательным, чтобы не напороться на разные крайности. Вот это об епитимьях. Вот так мы очень кратко и фрагментарно затронули основные темы, связанные с покаянием. То есть, что таинство это прощает нам грехи, воссоединяет нас с церковью, очищает нас как новым крещением. И оно, будучи регулярно воспринимаемым, восполняет недостаточность наших духовных усилий и дает нам благодатную помощь в борьбе с грехом. И вот что участие в таинстве должно предшествовать акту внутреннего покаяния, который состоит в осознании греха перед Богом, укорении в нем себя, решимости не возвращаться к нему, сердечного обращения к Богу. И остался у нас один очень важный и, пожалуй, самый важный вопрос, связанный именно с внутренним покаянием, а именно, с каким настроением оно должно совершаться и какое место покаяния в духовной жизни человека. Важность этого вопроса заключается в том, что многие люди, столкнувшись с так называемой околопокаянной идеологией, не могут их воспринять, отвращаются и не входят в церковь. И существует целый ряд идей, которые профанируют и извращают смысл и понятие покаяния. Идеи эти следующие. Можно их так сказать. Человек должен сказать себе, что ты ничтожество, жалкий грешник, урод. Все в тебе, что есть, это зло и грех. Тебе приготовлены вечные муки, страшный суд, ад и погибель. Хорошее благовествование, да? Но у тебя есть, может быть, шанс, может быть, есть, а может быть и нет, кстати. Вот, может быть, есть шанс всего этого избежать. И для этого нужно именно убедить себя, что я ничтожество, грешное, уродливое, недостойнейшее существо, ни на что, кроме греха, негодное. Это, знаете, называется смирением и самоукорением. И каяться, 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 и только каяться всю свою жизнь. К сожалению, эта позиция присутствует как такая крайность и у даже некоторых святых отцов. И покаяние с этой точки зрения становится целью духовной жизни, единственным духовным занятием. Ибо всего прочего, в силу своей грешности, мы недостойны. И сводится оно, это занятие, к рассмотрению себя с точки зрения греха, немощи и несовершенства. Опять же, человек должен прийти к тому, что он урод и достоин только наказания. Вот такая точка зрения, вы, наверное, с ней сталкивались. Где-то читали, может быть, слышали. Вот я не побоюсь назвать эту точку зрения ересью в строгом и собственном смысле слова, потому что это есть вырывание из контекста и придание самостоятельного и всецелого значения частностям духовной жизни. Вот святой Марк Подвижник, один из глубоких таких отцов древности, пишет: «Есть сокрушение сердца правильное и полезное к умилению его, и есть другое, беспорядочное и вредное, только к поражению». Это преподобный Марк Подвижник говорит о покаянии, что бывает, что оно приносит пользу, а бывает и вред. И тут дело в том, что вот эта позиция, которую мы озвучили, она не учитывает одной существеннейшей вещи. Дело в том, что человек сам по себе действительно, грешен и немощен, на самом деле, и необходимо в христианской жизни безусловное смирение и самоукорение. И сам Господь сказал, унижающий себя возвысится. Но все зависит от того, в каком контексте мы воспринимаем это, то есть что мы ставим во главу угла. Главное – это не человеческие грехи и немощи наши сами по себе. Главное и первое, и самое важное – то, что мы прежде всего с вами члены церкви, члены тела Христова, прежде всего, а потом уже больные, немощные, бессильные, грешные, какие угодно. Чтобы, как и во всей духовной жизни, так и в покаянии, в центре вот, нашей внутренней жизни, на первом и главном месте был Христос, а не какой-то там «я» со своей будто сверхгреховностью невероятной. Вот поймите, что самое главное, что ни в коем случае нельзя рассматривать жизнь и человека с позиции греха, только с позиции Бога. И вот мы с вами сказали, что покаяние предполагает не просто осознание греха, но именно греха перед Богом. И вот это очень важно. Вот все чувства, которые предлагает нам проходить покаянная практика, то есть вот самоукорение, смирение, видение себя хуже всех, страх наказания и прочее, в истинном их смысле должны быть не просто человеческими, скажем, эмоциями, движениями души, но чувствами именно религиозными, причем положительно религиозными. То есть все эти чувства истинны и правильны тогда и только тогда, когда они совершаются в Боге и перед Ним, как бы в контексте Его и Церкви. То есть, совместным действием нашей души и благодати Божией. То есть, то, о чем мы 100 раз говорили. Сотворчеством, синергией. Но ни в коем случае не сами по себе. Я обращаю на это ваше особое внимание, потому что здесь корень всех религиозных ошибок. Всех. В частности, вот самоукорение – это не убеждать себя, что я ничтожество там и прочее. А смирение – это не комплекс вины, знаете, вот говоря языком психологии. И покаяние – это не самоугрызение, и не самоедство, и не копание там в грязном белье. Вовсе нет. Я еще раз говорю, что это положительные религиозные чувства. То есть, что это значит? А значит то, что вот есть Бог, Он любовь и милость, и Он мой Спаситель, причем именно мой. И все добро и благо, все Его, а мое действительно страсти и немощи. Но это не важно, потому что Он дал мне вот такой дар в церкви, Бог, жить им, то есть Его добром, благом и совершенством. И я, как член тела Его, и живу им, и не хочу жить собою и своими страстями. И вот ради этого, и именно и только ради этого, жить, то есть Богом, я все делаю, и молюсь, и пощусь, и каюсь, и воздерживаюсь, и борюсь с грехом, и прочее, прочее. Все, что предписывает церковь. Но ради того, чтобы взыскать Христа и быть с Ним, то есть, чтобы Его благодать восполнила мои немощи, а не ради того, чтобы просто констатировать ежечасно, что я грешник, и не для того, чтобы себя изъесть там изо всех сил. И вот что, собственно, происходит в покаянии. И смирение – это чувство религиозное тоже, положительное, что Бог вот как меня любит безмерно, так и всех других любит одинаково, и мы все перед Ним одинаковые, одинаково немощные и больные. Я, может быть, еще и немощнее и больнее других. Но Бог нас всех принимает и утешает, и оживотворяет, и вразумляет с такой великой любовью, как мать-дитя. И перед Ним, перед Богом, все наше, даже что-то и доброе, и хорошее, это ничто, ноль, пыль и прах. И вот это и есть смирение и самоукорение. То есть только в религиозном таком контексте, под религиозным углом зрения. И все эти покаянные чувства должны приносить в душу человека не уныние и отчаяние, и не комплекс неполноценности. Всегда так бывает, когда мы лишаем покаяния церковного контекста, всегда человек приобретает себе комплекс вины, неполноценности, а комплекс вины – это широкая дверь к прелести, отверзаемая, знаете ли. Потому что человек, который одержим комплексом вины, он исступил из христианского чина. Дело в том, что покаяние и все духовное делание должно приносить в душу человека благодать Святого Духа. Мы с вами об этом говорили уже, и вы задавали мне вопрос, что это такое? Это не восторги, не какая-то там розовая экзальтация, и не кровяное разгорячение. Благодать Святого Духа свидетельствуется в душе таким тонким, мирным, радостным, смиренным, тихим, прохладным, вот как Священное Писание говорит, истинно духовным чувством. И оно дает человеку мир, любовь и свободу. И как бы собирает человека в нечто целое, то есть в то, чем он должен быть по замыслу Божию. И это, кстати, критерий правильности любого духовного делания. О нем говорит Макарий Великий, преподобный. И это, может быть, вообще даже самое важное, что мы с вами на наших курсах можем сказать. Если то, что мы считаем покаянием, приносит нам в душу не Духа Святого, а внутреннюю истерику, отчаяние, чувство вины, самоедство, смущение, тяжесть и прочее, значит, мы неправильно понимаем христианство и внутреннее делание. И это относится и к молитве, и к вхождению в храм, и к послушанию, и к добрым делам, и ко всему. Вот это очень важно, просто обратить на это особое внимание. Притом, надо сказать, что покаяние не охватывает всего внутреннего делания, оно часть его, пусть важнейшее, постоянное, никогда не прекращающееся, но не всецелое. Покаяние невозможно без живой веры в Бога и без благодарения Бога, и вообще без много чего другого. Некоторые святые отцы утверждают, что покаяние – цель духовной жизни. Это не так. Правда, что покаянием должно быть растворено, как говорит святитель Игнатий, все наше духовное делание, особенно молитва. И вся внутренняя жизнь как неотъемлемую часть включает в себя покаяние. Но все же она не цель духовной жизни, это средство. Цель – это богообщение, как пишет святитель Феофан Затворник. И оно должно свидетельствовать чувством. Вот блаженный Августин так пишет, что не на крыльях и не на ногах, но чувством приближаемся мы к Богу. И покаяние, собственно, и восстанавливает богообщение, восстанавливает это чувство. И вот главное, что совершается в этом таинстве. И вот, собственно, место покаяния в духовной жизни. Святитель Феофан Затворник пишет, что чувство богообщения должно быть, пусть хоть и в малой мере, но оно должно быть постоянным, и коль скоро оно не ощущается, нужно бить тревогу и искать его, в чем, собственно, и заключается смысл внутреннего делания. И это относится, опять же, не к Макарию Великому и Антонию Великому, а к каждому из нас, к каждому христианину, пусть даже самому немощному и несовершенному. И это вовсе не то, что запрещают святые отцы, то есть дерзновенно там искать духовных утешений, восторгов, молитвенной сладости, откровений, видений, ощущений. Вовсе не то. Чувство богообщения совсем из иной области. Бывает, конечно, что Господь утешает душу, дает и вкусить благодати Святого Духа в полноте. Обычно это бывает вот после крещения, чтобы человек знал, к чему надо стремиться, что является целью вот трудов его внутренних. Знаете, как в пасхальном каноне поется: «Очистим чувствие и узрим». То есть вот после очищения чувств это становится неотъемлемым достоянием, что ли, человека. Конечно, бывает, когда человек начинает гоняться за этими чувствами и выступает вот здравый чин, это называется впасть в прелесть. Но мы говорим все же о нормальном положении вещей. И утешение от Господа в его руке, а в нашей повседневной такой жизни это чувство богообщения свидетельствуется прежде всего и главным образом тем, что называется ревностью о богоугождении. То есть твердый, прочный, как смерть, решимостью, несмотря ни на что, ни на какие внешние обстоятельства, ни на внутренние скорби и мрачности, быть христианином, то есть быть с Богом и исполнять его волю. Это чувство веры, такой вот сыновней зависимости от Бога и желание быть с Ним. И вот это фундамент, на котором стоит христианская жизнь, чувство богообщения. Это, конечно, дело благодати, и об этом нужно искать, иметь попечение. И, собственно говоря, это и делает таинство покаяния. И если мы этого не чувствуем, то тут есть некий изъян духовной жизни. И еще об одном по этому же поводу. Покаяние часто ассоциируется у нас с наказанием от Бога. И человек часто начинает себя пугать Богом, то есть вечными муками, адом и прочее. Вот мы должны с вами знать, что это ни в коем случае делать нельзя. Нельзя себя пугать Богом. Многие считают, что это цель покаяния, но испугать себя. Мы сказали уже, что покаяние – таинство любви Божией, и в нем мы, собственно, с ней соприкасаемся. А если не так, то наше покаяние неправильное. И вот мы называем Бога Отцом, да? Обращаясь к Нему в молитве «Отче наш». Вот если вдуматься в это, кто такой Отец? Вот в человеческой жизни, ну, в нормальном распорядке вещей, бывают семьи, в которых с этим словом ассоциируется наоборот самое ужасное, мучительное и там болезненное. Но вот если норму жизни взять. Кто такой отец? Отец дает жизнь, да, он заботится о человеке, он его содержит, он его воспитывает, образовывает, он за него радуется, да, он его раскрывает как личность, он его вдохновляет и прочее. Конечно, отец и наказывает, когда нужно, но это ведь не центральное в жизни, правда? Ведь наказание не может длиться всегда, оно свою функцию выполняет и как бы прекращается. Это вот в порядке человеческой жизни. И если такие в норме люди, то кальми паче Бог. Потому что он же наш небесный отец, мы же к нему и обращаемся, отче наш, да? Мы же не обращаемся к нему, надзирателю наш, да? Или там наказателю наш, именно отче наш. И покаяние наше, и самоукорение, и смирение, вот это все совершается перед Отцом Небесным. То есть, не вжав голову в плечи в ожидании какого-то яростного и совершенно неадекватного за всякие мелочи там наказания, что нам стукнут сейчас, а именно с сыновним доверием к Отцу и Спасителю. И даже можно сказать, и некоторые стоицы так говорят, даже можно сказать, другу, ближе которого не может быть у человека. И Господь, если и наказывает, то с великой любовью. И уж в самых крайних случаях, когда действительно без этого не обойтись. И вот покаяние – это как раз возвращение вот к такому Богу, а не пугать себя им. И, конечно, с другой стороны, должен быть страх Божий. В любви к Богу нет места фамильярности, развязанности, такой вседозволенности. Но страх Божий – это, опять же, не боязнь надзирателя в тюрьме. Это сыновнее благоговейное чувство, духовное. То есть осознание просто положения, кто он, а кто я. И потом, вот еще, ведь нам же дана заповедь о любви к Богу, не правда ли? Это первая заповедь и самая большая. Но любви не может быть в приказном порядке, вы прекрасно это понимаете. Любовь всегда возникает в ответ на что-то. И наша человеческая любовь к Богу возникает в ответ на любовь Бога к нам. И об этом Исаак Сирин пишет, что человек не может полюбить Бога, не вкусив от Него любви. И вот вспомните евангельскую, можно даже сказать, самую важную, самую главную такую притчу-притч о блудном сыне. Помните блудный сын, что натворил, да? Он попрал, собственно, любовь отчу и ушел там, и имение свое затребовал, и наблудил там, неизвестно что. И вот смотрите, когда он решил вернуться, причем из соображений не полностью духовных, ему нечего кушать стало, он решил вернуться. Как поступил отец? Помните в Евангелии, да? Он его увидел, он побежал навстречу ему, он сжалился, он его обнял и целовал, и он его не укорил ни единым словом, да? И одел в первую одежду, и ввел его в дом, и устроил пир, да? То есть, это вот слабые человеческие образы Божьей любви, слабые, преслабые. И вот именно эта любовь нам открывается в таинстве покаяния, а не боязнь наказания. И бояться больше всего нужно того, чтобы не оказаться вне такого вот Бога. Что, собственно говоря, есть ад и вечные муки, быть вне Бога. Поэтому вот наши нам акценты нужно расставлять таким образом, чтобы не угрызать себя в совершенно бессмысленной такой истеричной внутренней, там, не знаю, деятельности, а искать религиозный смысл жизни. И именно так покаяние понимает церковь. То есть, вот запомните, это не как мазохизм, какое-то, а как положительное религиозное дело. И все, что в церкви происходит, есть положительное религиозное дело. То есть совместное, то есть от нас именно вот покаяние, а со стороны Бога это таинство любви. Вот совместное восстановление связи с Богом, то есть любящим Отцом Небесным. И вот только так, понимая таинство покаяния, мы избежим и тех опасностей, о которых мы говорили. То есть формализации, манипуляции, вот разочарования в таинстве и вот неверного понимания его как внутреннего делания. Вот это запомните, такие важные вещи. Ну, вот, собственно говоря, и все. Теперь тут есть записочки. Вопрос. Что значит противопоставлять греховным помыслам добро? Это надо делать мысленно или на деле? Но помыслы надо противоставлять, прежде всего, помысл, конечно. А то и дело. Например, человек идет мимо какого-нибудь ларька, ему вот хочется купить какой-нибудь журнальчик. И он приближается к этому ларьку и чувствует, что если он к нему подойдет, он будет их листать и купит. Он, значит, ноги свои разворачивает в другую сторону. То есть против этого помысла и желания совершает такое дело, то есть противопоставляет. А вообще, святитель Феофан пишет, что помыслу надо противопоставить противопомысл. Причем он очень хитро, как всегда он делает, каждый найди свой, пишет, то есть не дает вообще. Как хочешь, так и найди. По каким признакам, внешним или внутренним, человек может понять, простил ли ему Бог тот или иной грех или нет? Вот мы же с вами сегодня говорили, до умирения духа, то есть когда дух человека становится мирен, и он чувствует в совести, что Бог ему простил. Это совершенно отчетливое чувство совести. Вот его нужно как бы прислушиваться сначала, может быть, оно не тонкое и не вполне ощущается, а в таком в развитом христианском порядке жизни это совершенно отчетливое чувство совести. Она возвещает, простил Бог или нет. Если исповеданные грехи опять совершаются человеком, то означает ли это, что покаяние было неполным? Но вот исповеданные грехи, опять же, как они могут совершаться после исповеди? В результате того, что сердце еще имеет страсть. Вот, и нельзя здесь, мне кажется, так вот схематизировать, говорить, что то покаяние было неполным, а это потому что здесь имеется в виду покаяние как процесс именно борьбы с грехом. Что значит неполным? То есть человек еще не созрел до того, чтобы оставить этот грех до этой решимости. Вот мы сказали, что это самое сложное. Но бывает, что нужны годы и десятилетия для этого. А пока человек ходит и хоть кается в этом, и то это уже и есть борьба с грехом. Если совесть не обличает человека в том или ином грехе, нет покаяния, то как быть? Нужно ли в этом случае нести этот грех на исповедь? Но если совесть не обличает, то, мне кажется, не стоит. Нести надо на исповедь то, в чем обличает совесть. А не просто прочитать брошюрку в помощь кающимся, о которой мы узнаем, что грех оказывается это и то, и это. То есть то, о чем мы сказали, рассматривать всю жизнь с позиции греха, этого не нужно делать. Мы всю жизнь должны рассматривать с позиции Евангелия, а не греха. Если священник говорит после исповеди причащаться каждый месяц, то считается ли это епитимьей? И должен ли священник говорить при наложении епитимьи, что он накладывает именно епитимью? Но причащаться это вовсе не епитимья, это же не наказание, наоборот. Епитимья это отлучение от причастия. Потом, опять же, ну, может быть, если кому-то хочется именно поставить точки над «и», то может спросить батюшка, а это епитимья или нет? Священник подумает, скажет, епитимья или не епитимья. Так что вы узнаете сами. Чем отличается понятие прощения и разрешения грехов? Ну вот прощение – это то, что совершается внутри человека, примирение его с Богом, а разрешение – это то, что вот грех так изглаждается, что ли, из бытия. Что делать, когда исповедующий священник накрывает петрахилью, читает разрешительные молитвы, а исповедующийся не до конца все сказал? Надо сказать, батюшка, простите, я еще не все сказал. Очень просто, тут проблем никакой нет. А как вообще изначально прийти к покаянию, если умом понимаешь, что поступаешь против воли, а в сердце сокрушения нет? Ну, а это уже и есть покаяние, хотя бы умом понимать. Как вот преподобный Макарий Великий говорит, что нужно принуждать свое сердце к пониманию. Хорошо, когда понимает ум, это уже 70% дела. То, что в основном с умом у человека не все в порядке. Он затуманивается и неправильно мыслит. А если ум это понимает, то надо стараться как-то сердце к этому принуждать. Если человек внутренне покаялся, на исповедь грех уже не назвал. Прощен ли он? Изглажен ли он на небе? Ну, есть, опять же, разные грехи. Я же говорю, вот если там помыслы какие-то, то бывает, да, что помысл, он как ветер. Есть его и нет. Человек в нем покаялся, и все. А вот в делах, конечно, надо каяться на исповеди. Это совесть подскажет. Ну, бывают там мелкие дела, там человек посмотрел не туда. Ну, тоже тут же покаяться. И тут надо именно смотреть. Здесь совесть подскажет. Как определить меру открытости на исповеди, если считаешь, что то это говорить не нужно? Не будет ли это утаиванием? Опять же, совесть определит. Вам совесть все ясно подскажет, утаивание это или не утаивание. Какие могут быть последствия халатного отношения к выполнению эпитимьи, если правила выполняются от случая к случаю, оставляются? Ну, нехорошо. Какие последствия? Развернется небо, значит, гром ударит, молния вас сверкнет, поскользнете, сломаете ногу, значит, поставит вам двойку вместо пятерки на госэкзамене. Так, что ли, какие последствия? Кстати, могут быть и такие. Могут быть. Как отличить смертный грех гордыни от мелкого тщеславия, например? Есть дела гордыни, то есть то внутри оно может быть с разной степенью переживания, все же помысл это одно, все же дела это совсем другое. Дела гордыни это жестокость и немилосердие. Вот мы с человеком обошлись жестоко, вот это грех гордыни, так и отличать. А мелкое тщеславие это внутри оно совершается. Помыслы от дел надо отличать, ну и сам Господь как бы ставит это на одну доску. Но все же это разные вещи, потому что дело оно встраивается в ход дела, оно уже, дело это дело, а помысл... Вот как святитель Игнатий пишет, что в помысле нужно только истрезвиться достаточно, то есть вернуться в свой чин, а дело уже надо исправлять. Что значит примирение с самим собой? И что значит с Богом? Ну, примирение с самим собой, мне кажется, это вот именно не есть себя поедом, а познать свою меру. А с Богом примиряет и таинство, и опять же совесть. Нужно ли исповедовать грех, если отсутствует решение сопротивляться греху, при наличии осознания греховности поступка, но уверенности в том, что если все случилось заново, греховный поступок все равно был бы совершен? Это нужно исповедовать, да. И нужно исповедовать то, что нет решимости. Нужно обязательно исповедовать. Потому что в исповеди мы получаем благодатные силы на борьбу с грехом. И очень много случаев, когда человек не имел решимости, но исповедовал грех. И со временем решимость это появлялась. Это обязательно. Но только нужно отмечать, что вот как бы еще каюсь вот в таком несовершенстве внутреннем, что нет такой решимости его оставить. В чем заключается суть чревоугодия и лакомства? Суть любого греха заключается в нарушении чина, скажем так, и меры. Апостол Павел говорит, что Бог обильно все сотворил в пищу и в наслаждении человеком. То есть, было бы ошибкой, значит, специально портить там еду, чтобы вкушать без какого-то там естественного, что ли, наслаждения. Но когда это выходит в свои меры, тогда это является грехом. Или меры в смысле количества, или какого-то особого качества. Как же вы говорите, что совесть подскажет? А если с ней что-то не в порядке? Она же не есть абсолютный критерий. Но для этого есть Священное Писание, с которым нужно свою совесть как бы согласовывать. А тут видите, в чем проблема? Да, с совестью может быть не все в порядке. Но если совесть не подскажет, то никто не подскажет. Вот в чем беда. Поэтому, как это говорится, работать со своей совестью. Именно напитывать ее здравыми понятиями, прежде всего Священным Писанием. Если после исповедания греха не наступило умиление души, а наоборот стало еще больнее от совершенного греха, что делать в этом случае? Как избавиться от душевной боли от совершенного греха? Вот для этого существует эпитимия. Надо попросить у священника эпитимию. Не, на самом деле, это нравственное упражнение. Для этого они существуют, чтобы вот... Я же говорю, грех – это заноза. Вот его вынули в таинстве. Занозы нет в теле. А рана есть, она гноится там, а не нужно попечение. Для этого эпитимия, то есть как нравственное упражнение. Нужно молиться прежде всего. Стараться побольше читать Священное Писание. Нужно ли каяться в тяжких грехах, если потом тут же в них впадаешь, и нет ни сил, ни возможности изменить что-либо для предотвращения? Нужно каяться, конечно, нужно каяться. Лучше ведь каяться, чем не каяться, правда? Даже если впадаешь. Прощаются ли грехи труждающемуся во славу Божию при храмах? То есть, что это значит? Грехи прощаются в таинстве покаяния. Вот и все. Это единственный способ получить нам прощение грехов. Но что-то я не знаю, что покаяние заменяется трудом при храмах. Как может догматика решать за Бога, что ему прощать, кого миловать, кого наказывать? А догматика ничего не решает. Это у вас какие-то неверные представления. Догматика констатирует очень немного вещей, 5 или 6, что Бог един по существу и троичен в лицах, что Бог ради нашего спасения воплотился, и вот буквально несколько вещей. И догматика не решает, а констатирует, то есть просто показывает. Бог сам решает, кому прощать, кого миловать. Искупаются ли грехи милостынею? Уже мы говорили, что грехи, они не искупаются, потому что не в таинстве прощаются, их нет, нечего искупать. А милостыня это, ну, как бы так можно сказать, формально самостоятельное доброе дело. Да, для врачевания душевных ран очень полезно. Может ли совесть быть критерием оценки грехов? И только совесть, только совесть. Но опять же, совесть христианская, то есть укрепленная благодатью Божией и просвещенная Священным Писанием. Расскажите о христианском самоуничижении. Ну, по-моему, я рассказал уже сегодня о христианском самоуничижении. Что это должно быть положительным религиозным чувством. Что нельзя считать, что это самоедство и просто говорить, я хуже всех, я хуже всех, я хуже всех, я хуже всех. Это не христианское самоуничижение, а христианское уничижение, когда человек сознает, что перед Богом мы одинаковые люди, и что я не лучше других. Вот с этого начинается именно христианское чувство. Как все-таки настроить себя на борьбу с грехом? Как отстать от него, если тяжкий грех все время возвращается? Как бороться? Ну вот, бороться. Вот как? Как Феофан Затворник хитро говорит, как? Каждый для себя найди. Надо именно бороться, не опускать рук. Я же говорю, может быть, на это 50 лет потребуется. Потому что мы хотим, что... А, ну мы сейчас поборем за 2 недели. Нет. Как формально священник должен совершить отпущение грехов? Накрытие Петрохилю, целование креста и так далее. Ну, формально, если брать сложившуюся практику, то священник накрывает голову кающегося Петрохилю, читает разрешительную молитву и в конце ее осеняет голову кающегося крестным знамением. Вот так. Но это формально, потому что в разные исторические эпохи форма разная была. Надо ли поститься перед таинством исповеди? Если да, то сколько дней? Пост у нас принят перед причастием, а перед исповедью специально, если мы только исповедуемся, то поститься не обязательно. Обязательно ли перед исповедью читать покаянные каноны и специальной молитвой? Ну, это не составляет как бы предмет обязательности. Если так вам легче каяться, то, пожалуйста, а обязательности здесь никакой нет.
Отчим устный еще можно?
Можно.
Филин Великий, по-моему, у него, по-моему, братья спросил, тебе ли надо каяться? Значит, он сказал, что полиция.
Где сатана, там буду ввержен и я, да?
Не знаю, положил ли я начало.
Это Сисой Великий, да, Сисой. А Пимен Великий говорил, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда и я. Но вот старец Силуан очень хитро пишет по поводу этой фразы. Старец Силуан, я бы сказал, он как бы не меньшей величины степени достиг, чем Пимен Великий, Сисой Великий. И вот когда он пишет эту фразу Пимена Великого, он говорит, что он так говорил. Но в тайне он надеялся, что Господь не оставит его своей милостью. Понимаете, как хотите. Скажите, пожалуйста, должно ли сознание греховности постоянно присутствовать в жизни христианина, даже после исповеди? Не может ли такой порочный круг привести к комплексу вины? Так, ну, тут много вопросов по очереди. Что значит сознание греховности? Ведь мы с вами говорили, что любое чувство религиозное, оно должно происходить в контексте Бога, что ли, да? И сознание греховности, они не просто так, что вот я там такой-сякой убеждать себя. Нет, а именно по соотношению себя с Богом. То есть это религиозная жизнь души. Это вещь естественная. Когда мы соотносим себя с Богом, то мы видим свою греховность и немощь как некую данность. Поэтому ее сознание, оно и присутствует всегда, но не в том смысле самоедства, в котором многие принимают, что себя грызть постоянно и угрызать. Нет, а именно это религиозное чувство непосредственное. Я думаю, что опыт духовной жизни, он покажет, что сознание греховности в некотором смысле такое, ну, чувство, что ли, своей несовершенности по отношению к Богу. А действительно, это есть опасность, что приведет к порочному кругу и комплексу вины. Надо сказать, что покаяние, исповедь, таинство, в котором грехи прощаются. И покаяние имеет при всей своей важности для человека, в некотором смысле, побочное, так же, как и все, значение. Цель – это богообщение. И бывают такие моменты, ну, у нас очень редкие, а у святых людей, например, я думаю, более частые, когда действительно душа, ну, хоть на какой-то момент не тяготится ничем. И тогда она переходит к другим религиозным чувствам – благодарение Бога, созерцание и прочее. Но это не исключает именно сознание греховности, потому что оно в несколько ином все же смысле происходит. Какие грехи может отпустить только архиерей? Ну, собственно говоря, канонические, я вот не припомню, чтобы грехи какую-то делали градацию. Может быть, если человек что-то совершал против именно церкви публично, и было на него наложено архиерейское прещение, тогда, раз прещение наложено архиереем, то разрешить его может, естественно, только архиерей. А так, таких специальных, что ли, грехов вот нет. Все зависит от степени этих грехов. Может ли священник не отпустить грех? В каких ситуациях? Мы знаем, что грех отпускает не священник, а Господь. И священник только свидетель есть. Но когда священник видит, что человек кается неискренно, или он знает уже ситуацию этого человека, что он, как бы, покаявшись в этом грехе и отойдя от аналоя, тут же в него опять, как бы, погрузится в этот грех по каким-то условиям чаще всего бывает внешней жизни или по внутреннему такому нежеланию расстаться с грехом, то священник может его не отпустить, этот грех. То есть, обще говоря, если священник не видит покаяния, тогда он может в каком-то порядке пастырского, педагогического воздействия повременить с отпущением этого греха, сказать, что, дружок, я в тебе покаяния вот не вижу, и опыт уже свидетельствует, что ты уже как бы не отстаешь от этого греха, давай мы от него отстанем, потрудимся, и тогда вот получишь разрешение. Так бывает. Тут какой еще может быть смысл в этом вопросе, что человек приходит на исповедь, искренне кается, но сомневается, отпустит ли ему священник грех или не отпустит. Такого быть не может. Священник не имеет права не отпустить грех, если человек кается. Только в случае, если он не кается, если не видит покаяния. Как относиться к лютой смерти грешников, погибающих в терактах? Ну, это судьбы Божьи, как относиться? Надо за этих людей молиться, которые погибают в терактах, которые Господь там без покаяния сподобил ни с того ни с сего вдруг раз и умереть, когда они не готовы. Это повод не для какого-то вычисления их грешности там, или нашей праведности, или злорадства какого-то, а повод прежде всего для молитвы за этих людей. Так, если я свой грех уже ненавижу, и себя за него тоже, но если я к нему возвращаюсь вновь и вновь, истинно ли мое покаяние? Мы же с вами говорили уже, что грех может так в человека впиться, стать его второй природой. Если человек стяжал навык, особенно это касается блудных грехов, или, скажем, грехов тщеславия, или там чего-то другого, если они в юности у человека впились и укоренились, они становятся именно как второй природой. И это уже, получается, борьба с ним не на жизнь, а на смерть. Борьба в течение всей жизни происходит. И здесь наше, безусловно, покаяние, хоть мы каемся, каждый день может так получаться, и каждый раз не каемся, и снова к ним возвращаемся. Знаете, как перфокарт уже пробитый, вот ситуация схожая, и человека тянет на это, и он в этом исповедуется и кается. Это самое настоящее покаяние. Просто плоды исцеления не в наших руках, а мы именно Богу приносим покаяние, что несмотря на то, что вот он повторяется, повторяется, уже достал там до печенок этот грех, или это немощь, или это страсть, мы все равно каемся и верим, что Господь это покаяние как настоящее покаяние принимает. Но исцеление не посылает в силу каких-то ему ведомых причин. Потому что, я думаю, если послать исцеление, то тут же мы нос задерем. И будет нам последнее горше первого. Так, вопросы кончились. Спасибо.